сегодня с вами хотели поговорить о семье. И эта тема, она очень важна семьям, которые уже семьи, молодым и уже семьи, которые давно в браке. Потому что в процессе нашей жизни постоянно возникают вопросы о том, как строить взаимоотношения, как решать некоторые проблемы. Друзья, эта тема важна молодежи, потому что они будут созидать семьи. И правильно, если молодежь уже с раннего возраста, с юности своей имеют определенный образец. А так как образцы в жизни мы часто можем не наблюдать в силу того, что мы в плоти живем, то этот образец мы видим в Библии. Но эта, друзья, тема очень-очень нужна и пожилым людям, вдовам, старцам. Кто-то скажет, а зачем им? Уже жизнь прожита, уже многое, что, как бы, может быть, или испорчено, или наоборот, благословенное было. И даже если что-то испорчено, и что-то поймешь сейчас, остается только покаяться, ничего же не справишь. Друзья, но на самом деле эта тема нужна вот тем людям, которые остались одни или уже в старости своей, потому что они в церкви имеют определенное поручение от Бога. Они должны учить молодых. Друзья, и очень часто от совета старших людей зависит жизнь молодых, их благополучие. К огромному сожалению, иногда бывают случаи, когда старшие члены церкви дают такие советы, что потом приходится долгое время пожинать плоды таких советов. Поэтому, друзья, эта тема важна для всех. И для основания этой темы, рассуждать, о чем мы будем, я буду читать из первого послания к Коринфянам, довольно известной и довольно спорной, что ли, или даже нелюбимой частью людей текст Священного Писания. Из первого послания к Коринфянам, 11 глава, буду читать с 1 стиха по 16, такой объемный текст. Рассуждать мы будем о 5 вопросах. Неравномерно. Некоторые вопросы будут более подробны, некоторые менее. Разумеется, в этой беседе мы не затронем всех нюансов. Например, практически не будем говорить о способах разрешения конфликтов или о воспитании детей. Друзья, об этом можно говорить отдельная тема, мы и раньше говорили. Но посмотрим вот именно на этот текст. Итак, 1 послание к Коринфянам, 11 глава с 1 стиха. «Будьте подражателями мне, как и я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на своей голове знак для ангела над нею. Знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчесть для него? Но если жена растит волосы, то для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто хотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божией. Друзья, в начале этого отрывка есть слова, как будто бы не связанные с семейной темой. И когда я рассуждал о том, с чего начать чтение этого отрывка, чтобы контекст подчеркнуть, но в то же время лишнего не прочитать, то я даже в своем конспекте написал 1 послание к Коринфянам, 11 глава, с 3 стиха. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». Но, друзья, потом я порассуждал, посмотрел на построение фраз, и понял, что Павел пишет, начинает контекст выше. Он говорит: «Будьте подражателями мне, как я Христу.
Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание, так как я передал вам. Друзья, относится ли это к семейной теме? Ну, казалось бы, нет. Но на самом деле, друзья, это важнейшее предисловие. Почему? Друзья, дело в том, что люди, жившие в то время, в Коринфе особенно, мы с вами как-то рассуждали, что Коринф это был портовый город. В этом городе, друзья, царствовал разврат, в этом городе царствовало идолопоклонство, люди были богаты, и мы говорили о том, что есть даже слово такое в греческом языке, означающее вести беспутный образ жизни, это слово звучит коринфствовать, то есть вести беспутный образ жизни. Друзья, эти люди, они настолько далеко ушли от Божьего плана или от Божьего видения или от Божьего устройства, что, чтобы вернуть их туда, это неестественно. Ну, представьте, друзья, ситуацию. Человек родился в хорошей христианской, ну, в хорошей семье, не обязательно христианской, просто в хорошей семье родился человек. Вот он видит папу, он видит маму, он видит братьев, сестер, он видит заботу мамы о папе и папы о маме, он видит любовь. И вдруг по каким-то причинам этот самый молодой человек, вырастая, уходит и ведет беспутный образ жизни. Но потом, когда он придет в себя, ему легче создать хорошую семью, потому что он видел пример. Так же, да, друзья? Он с детства воспринял правильное вообще видение семьи. И он может в это видение семьи вернуться, и ему легче будет. Другая ситуация. Человек родился в семье, например, там один, вот, только один папа, например, или одна мама. Вот я недавно с мальчиком познакомился, один в школе, и вот мне так что-то жалко его стало. Он говорит, вот мы же, у меня, говорит, второй папа есть, у меня один папа Дима, один папа там Андрей зовут. И мне что-то вот так стало жалко этого мальчика, я с ним поговорил. И вот у него такая жизнь, и вот он любит того папу, который раньше был, а он далеко живет, и вот он мне рассказывает. И потом мы едем со школы, я Насте рассказываю про этого мальчика, говорю, знаешь, как жалко. Он говорит, а почему тебе жалко? У него папа нет своего. А он говорит, так у нас 30% детей так живут. Ну, как бы все такие. Как бы что жалко-то? Все такие. Друзья, то есть сейчас это как бы довольно обычное такое состояние. Вот все в неразберихе. И когда ему, этому мальчику, надо будет созидать нормальную семью, ему будет вдвойне труднее, потому что он и примера не видел нормального. Он думает, что вот так правильно. Друзья, вот Коринфская церковь, вернее, коринфские верующие, прошу прощения, не верующие, а вообще граждане города, вот эта культура, она настолько от Бога далеко ушла, что истины Божии воспринимаются ими с трудом. Они слышат их, смотрят на них, они, вот им Павел говорит какие-то мысли, а они смотрят на него, и вот для них это настолько дико и странно, что для того, чтобы жить вот так, как рассказывает Павел, им надо все поменять в своей жизни. Они к этому не привыкли, они этого не видели, они не знают, что именно так правильно. Поэтому он говорит вначале, будьте подражателями мне и держите то, что я вам говорю. Потому что в своих корнях, в своей культуре, в своем мировоззрении вы не найдете этого. Друзья, вы знаете, мы сейчас тоже сталкиваемся, вернее, живем в мире, который все больше и больше удаляется от нормального состояния человека и семьи. И поэтому, когда мы встречаемся с людьми, пытаемся им объяснить Божий порядок семейной жизни, вообще жизни человека, отношения между полами там, и так далее, вот все это. Для них, для некоторых это не просто как бы они так не живут, а для них это непонятно и даже дико. Друзья, но не только для них, но и для нас тоже так. Мы же в этом же обществе живем, из этого общества и вышли. И очень часто мы воспринимаем, вернее, мы напитались пониманиями вот этого мира настолько сильно, что даже не замечаем, как они оказывают влияние на наше с вами вот мировоззрение. И когда мы читаем Библию, очень часто вот это наше впитанное мирское понимание, оно мешает просто посмотреть на Слово Божие, как должно быть правильно. Вот так вот должно быть правильно. Друзья, и часто мы можем даже сопротивляться правильному пониманию Священного Писания, даже сопротивляться, потому что оно не укладывается в наши понятия. И поэтому апостол Павел в самом начале говорит, друзья дорогие, братья, сестры, вот так вот Христос говорит, вот так Бог говорит, ваше мнение, даже ваши мысли, ваше понимание, оно может быть совершенно иным, совершенно другим, совершенно не похожим на то, как вот говорит Писание, как говорит Бог. Но вам необходимо довериться Богу и делать, как Он говорит, потому что это важно. Друзья, Вот такое предисловие. Поэтому, друзья, мы сейчас будем рассуждать о семейных отношениях, вообще о семье. И, возможно, кто-то не согласится с тем, что написано, то, что я буду говорить. И здесь возникает вопрос. Если то, что я говорю, написано в Библии, значит, кстати, надо соглашаться. Потому что даже если это нам не нравится, это Божье такое повеление. Друзья, и начать хотелось вот с чего. Так в предисловии мы сказали. Начать хотелось вот с чего. В 3 стихе апостол Павел утверждает некое Божье видение семьи. Посмотрите. И там в этом видении семьи есть один очень интересный вопрос. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Друзья, это будет центральным стихом наших с вами рассуждений. Все, что ниже читаем, это будет все опираться на стих номер 3. Мы к стиху номер 3 будем бесконечно возвращаться, постоянно возвращаться. Это центральный стих наших рассуждений. Итак, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Друзья, что мы видим в этом стихе? Одним словом, как это назвать? Иерархия. Так. Друзья, вообще иерархия – это настолько естественное человеческое устройство, что абсолютно все, что мы видим, оно подчинено иерархии. В школе есть ученики, учителя, завучи, директор, да? Есть родители, дети, есть там, водители, есть сотрудники ДПС и так далее. Друзья, везде есть иерархия. То есть иерархия настолько естественное понятие в нашем мире, что оно присутствует абсолютно везде. И именно иерархия настолько неприятна нам, что человеческая плоть постоянно борется с иерархией. Вот давайте противиться иерархии. То есть вообще человек, он по своей природе, он настолько враг иерархии, что пытается всячески от нее избавиться. Вот даже, друзья, это происходит среди очень хороших людей. Помните Моисей? Очевидно, Божий человек. Очевидно, через него Бог действует. И против его главенства кто восстает? Его родственники восстают, да? Которые говорят, что «а почему ты?» Друзья, вот настолько тяжело иногда человеку смириться с какой-то иерархичностью, настолько ему трудно, что вот это противление иерархии, оно проявляется с детства. Оно проявляется во взрослом возрасте. Друзья, везде человек стремится порвать вот эти узы иерархии, сделать все ровное. Друзья, вот церковное устройство, вот церковь. Вот сегодня Олег Петрович ведет собрание, да? Получается, он на нашем собрании как главный, он начинает собрание, он заканчивает собрание, он говорит, когда сесть, когда встать, и мы все этому подчиняемся. Друзья, хорошо это или плохо? Это естественно. Друзья, но есть церкви, которые считают, например, допустим, дарбисты, да, по-моему, если не ошибаюсь, которые считают, что в церкви не должно быть главных. Причем абсолютно ни в каком вопросе. Как у них проходит служение? Если бы здесь был Алексей Романов, он бы рассказал, потому что он был у них на служении как-то раз, и он рассказывает. То есть сидят люди, просто сидят, главного нет. Как начать собрание? Они сидят, потом стоит один, говорит, у меня от Бога сейчас пришло такое мысль начать собрание. Начнем собрание. Помолились, опять сидят, просто сидят. Другой человек, у меня от Бога сейчас пришла мысль спеть такой гимн. Давайте споем. И друзья, у них приходит... И, в общем-то, эти собрания довольно трудные, потому что надо, чтобы именно человек был уверен, что от Бога пришло и так далее. Друзья, мы в Библии этого не находим. В Библии тоже есть определенная церковная иерархия. Друзья, есть иерархия в семье. Здесь конкретно показано жена и муж. Видите, даже я, неправильно сказал. Муж и жена. Муж и жена. Но здесь есть очень важный вопрос. Точнее, есть то, что-то необычное такое. На что я хотел обратить ваше внимание и чуть-чуть об этом порассуждать. Посмотрите. Иначе какая иерархия? Жене глава муж, жена, муж глава, а мужу глава Христос. Здесь все понятно. Вопрос, зачем Павел написал, что Христу глава Бог? Но все равно, зачем? Он говорит о семейных отношениях. В семейных отношениях есть жена и есть муж. Он говорит, жене глава муж, и чтобы муж не бесчинствовал, ему тоже есть глава Христос. Все понятно. Как бы на этом заканчивается. Теперь он вдруг неожиданно переходит к теме взаимоотношений Христа и Бога. И говорит Христу, глава Бог. А зачем он это говорит? Пожалуйста, Валерия. Что даже там есть иерархия, да? Ну хорошо, может быть и так, даже так. Но тем не менее, вот, ну, точнее, да, это ваша мысль очень правильная, что даже там есть иерархия. Но здесь я хотел бы подчеркнуть очень важную мысль одну. Друзья, давайте, если мы немножко вспомним, не будем подробно исследовать, у нас на это времени нет, если мы немножко вспомним вообще взаимоотношения Христа и Отца, то мы увидим очень много текстов, где подчеркивается их, ну, как бы равенство. Например, Христос говорит, я и Отец одно. Потом, есть такие тексты, например, в Ветхом Завете, сотворим человека. То есть во множественном числе, и большинство богословов согласно, что здесь имеется, ну, Троица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, они сообща творят человека. Друзья, есть еще очень много текстов. Например, такой текст. В нем, во Христе, обитает вся полнота божества телесно. То есть Христос вмещает в себя полноту Бога. Потом, например, еще текст. Ему Филипп говорит, Господи, покажи нам Отца. А он говорит, видевший меня, видел Отца. Друзья, таких текстов очень много, которые говорят как бы о равенстве. Тем не менее, очень много текстов, которые говорят о взаимоподчиненности, что Христос не творит ничего, не посоветовавшись или не увидев у Отца, ну и так далее, и так далее. Друзья, и поэтому здесь открывается такая очень такая интересная картина. Вот эти две личности, или даже как бы, ну, для нас это тайна, Троица, это трудно говорить о Троице словами человека, тем не менее, вот эти две личности в одном, они равноправны и взаимоподчиненны, или и подчиненны. Каким образом это относится к семье? Друзья, есть одна большая проблема в человеческих иерархиях, в том, что человек, который находится ниже по иерархии, он всегда считает, что он хуже. То есть, человек, почему ему трудно подчиняться кому-то? Потому что он кажется, ему кажется, что если я кому-то подчиняюсь, значит я ниже его, хуже его, меньше его, недостойнее его и так далее, и так далее. Друзья, и действительно в человеческих взаимоотношениях это очень часто присутствует. Начальник говорит, я начальник, а ты кто такой? Ты вот такой, да? Ты меня слушайся. Я прав, потому что я начальник. Друзья, это очень часто присутствует. Человек богаче считает, что он лучше, чем тот, кто бедный. И он даже свысока на него смотрит и даже разговаривает с ним по-другому. Человек, который имеет какую-то власть, он иногда людей простых вообще за людей даже не считает. Они другого рода. И часто эти люди, они так к себе и относятся. И они понимают, чтобы стать людьми другого рода, выше, надо достигнуть такой же власти. И вот он достигает такой власти, и теперь он другого рода человек. И он может унижать других. Жванецкий, по-моему, сказал такую фразу, что когда человек забирается на самый верх, то первое желание у него – это плюнуть вниз. Вот. Но оно так и есть. Вот он достиг положения какого-то, и теперь он смотрит, и вот все, кто ниже, вот все они теперь вот там, второй сорт, надо вот на них плюнуть, да, вот сверху. Друзья, а вот здесь подчеркивается другая мысль, что иерархия не всегда означает хуже или лучше. Например, Христос и Отец. Христос не хуже Отца, и Отец не лучше Христа. Они равны, но Христос подчинен Отцу. Друзья, и вот эта мысль, она прослеживается на протяжении всего Евангелия, что в семье иерархия не подразумевает какого-то притеснения, не разумевает какого-то унижения. Я муж, и теперь ты никто. Друзья, этого совершенно нет. Почему женщины... Вот если читать историю эмансипации, то есть историю, когда женщины боролись за свои права, права быть избранными, права на образование, права там на все остальное, почему они вообще за это боролись? Потому что это было где-то обосновано, где-то надумано, они считали, что раз они этого не имеют права, значит они хуже в глазах других людей, значит они недолюди. Друзья, и вот это большая проблема. Священное Писание открывает позицию мужчины и женщины как абсолютно равных людей. Как мужчина называется сонаследником благодатной жизни, так и женщина называется сонаследницей благодатной жизни. Как мужчина нуждается в спасении и в прощении Христом, так и женщина нуждается в спасении и прощении Христом. Друзья, как, в общем-то, во всех отношениях и в отношении грехопадения и в отношении благодати Божией, и в отношении спасения, и в отношении любви Божией, у них нет никакой разницы между ними. Но Бог говорит, чтобы семья была устроенной, нужны иерархичные отношения. Нужен главенствующий и нужен подчиненный. Друзья, и вот первую мысль, которую хотел основную сказать, в начале, сам точнее сказать, что когда мы будем в дальнейшем говорить об иерархии, о подчиненности одного другому, мы не говорим о том, что кто-то ниже или хуже, кто-то недостойный и так далее. Мы говорим просто о разном положении, которое устроено Богом для того, чтобы вот семья работала, функционировала нормально, развивалась нормально, чтобы она была какой? Чтобы она была гармоничной, чтобы, да, чтобы все было хорошо. Друзья, еще небольшой такой экскурс в историю, хотя мы об этом как-то говорили, о том, друзья, что вот если взять любые нехристианские культуры, любые абсолютно, то в них есть обязательно перекос. Чаще всего перекос в сторону мужчины. То есть мужчина глава, причем настолько глава, что действительно женщина не человек. Мы уже говорили о том, что в некоторых странах до сих пор есть такое постановление, что если мужчина убивает женщину, то за это ему только штраф, а особого наказания никакого нет. Вот. Друзья, то есть в древности это было очень развито, во многих культурах, особенно восточных, где женщина часто считалась какой-то рабочей силой, какой-то служанкой, обслуживающим персоналом и так далее, и так далее. А мужчина, он царь, он господин, женщина не имеет права в его присутствии сесть. Если мужчина за столом обедает, то женщина не может к нему даже подойти. И есть женский двор отдельно, мужской двор отдельно. И вся эта история такая, друзья, это вот целое направление. Есть меньшее количество культур, меньшее, но тоже есть такие культуры, где наоборот, мужчина в пренебрежении, а женщина возвеличивается. Ну, например, друзья, кто из вас был в мире и читали книги, например, там «Три мушкетера» там, или еще что-нибудь в этом плане, то мы видим, да, там вот эту ситуацию, когда во Франции, там в то время, когда были рыцари, там женский платочек, который упал на землю, мог послужить началом какой-то войны, и люди там гибли за кровь любимой дамы, а она потом могла вообще уйти к другому, и это считалось за честь, и так далее, и так далее. Да, то есть перекос был вообще в другую сторону совершенно. В Библии тоже указано на такие личности, написано, что возмутили почетных женщин. Помните, как написано, да? Вот почетные женщины. Вот они, это целое, я смотрел в справочнике, это целое, как бы сказать, да, плеяда или какая-то такая... Я не знаю, как назвать это, общество такое, прослойка общества, которые имели деньги, почет, и они часто управляли городом, часто управляли какими-то такими крупными делами, вот, и их носили на руках, почетные женщины такие были, друзья. То есть перекос в эту сторону или перекос в эту сторону. Да, вот христианство, оно как бы приводит в порядок. Оно говорит о том, что и женщина, и мужчина, они равноценны и равноправны пред Богом. Тем не менее, внутри семьи Бог устанавливает некую иерархию. И в качестве примера вот этой иерархии он говорит об Христе и Боге. Вот Христос и Бог равны, но подчинены. И муж и жена равны, но подчинены. Друзья, следующая часть этого отрывка, она как бы раскрывает третий стих. И там говорится о некотором, ну, может быть, для нас с вами привычном, но тоже необычном символе. Вот, например, идет сестра по улице, ну, или, допустим, молодая девушка вышла замуж, вот она одела косынку, как у нас это принято, и вот ее встречают на улице, там, ее знакомые, или кто-то и спрашивает, почему у тебя на голове косынка? Ну, или покрывало, платок. Что обычно отвечает сестра в этих случаях? Мне очень интересно. Вот как вы обычно отвечаете в этих ситуациях? Вот что это такое? Так вы отвечаете. Это знак власти. А этот человек спросит. Ну, конечно, если бы я был неверующим, я вообще в стопор встал. Что за знак? Что за власти? И почему это надо вот это иметь, да? Друзья, в общем-то, здесь я сейчас не планирую сегодня, сестры, вы можете не пугаться, не планирую сегодня говорить а вообще о покрывале как таковом, о его присутствии, на главе неприсутствии, там, вообще об этом не планирую говорить. Я сейчас хочу говорить о нем как о знаке. Друзья, то есть здесь апостол Павел говорит о том, что у вот этой подчиненности должен быть некий знак. Немножко отвлечемся, друзья. Вот дети тоже знают это, да? Взрослые, что есть в мире знаки отличия. Вот для чего они нужны, знаки отличия? Чтобы мы знали, с кем имеем дело. Ну, например, нас останавливает сотрудник ДПС. Он должен быть в форме, у него должны быть знаки отличия, у него должен быть значок, там номер какой-то, чтобы мы могли его записать, если вдруг он ведет себя неправомерно или еще что-то. Представьте себе, мы едем по дороге, и стоит машина, не полицейская, без всяких знаков, стоит человек в свитере каком-нибудь, в фуфайке, например, и он нас останавливает. Мы остановимся или нет? Мы можем остановиться, только подумав, что он нуждается в помощи. Но нам в голову не придет, что нас останавливает, потому что он инспектор ДПС, например, да? Ну, допустим, мы остановились, он стоит, подходит к нам, здравствуйте, здравствуйте, ваши документы. Какая наша реакция на человека, который в свитере, на своей копейке, например, стоит, остановил нас, мы остановились, мы хотим ему помочь, там у него бензин кончился, еще что-то, подходим к нему, а он говорит, ваши документы, что мы скажем? Вообще, о чем речь, да? Какие документы, а что? Он скажет, я сотрудник ДПС. Мы все скажем. Ну, а почему? Как, почему ты так одет? Он скажет, ну, так получилось, там, форму забыл, там, не знаю, там. Ну, в конце концов, ну, скажет, ну, хотя бы удостоверение покажи, да, хотя бы это-то сделай, что-нибудь-то. Хоть как-то мы можем узнать, что ты сотрудник ДПС? Да, то есть у нас в мире, в общем-то, это распространено. Даже вот наши, я не знаю, как это в других городах, но в Ейске даже каждая школа имеет свою школьную форму. И мы можем отличить там школу от школы, и внутри школы каждый класс имеет свою спортивную форму. Это красного цвета, это синего цвета, это зеленого цвета. Друзья, то есть определенные знаки. Здесь, друзья, еще один момент. Вы знали, что в нашей законодательстве есть статья, она подразумевает административную ответственность, а в некоторых случаях уголовную ответственность, за использование знаков, которые человек не имеет права использовать. Ну, например, если я на свою машину сейчас поеду в рекламное агентство и закажу, сделайте мне вот как вот ДПС. Вот так разукрасьте, здесь номер повесить, телефон, все-все-все. Ну, я могу так сделать или нет? Ну, я могу, я приеду в агентство, заплачу, они мне все сделают. У нас был случай такой в христианском лагере, мы делали поход для детей. И в Казахстане есть такой город Актюбинск, там есть брат Амангали. И вот мы его попросили быть милиционером в этом походе. Вот, и он, у него четверка такая, синего цвета, причем так вот хорошо получилось. И он ее сделал как ДПС, нашел где-то форму сотрудника. И вот в полях, вот просто вот эти оренбургские степи огромные, там десятки километров вообще ничего нет вокруг. И вот в полях мы проложили путь, и там такой небольшой пригорок, и на пригорке стоит сотрудник ДПС, понимаете, да, вот. В форме с полицией. То есть это явно, что он там вообще никак не к месту. Ну и там и людей-то нет. Ну и вдруг он потом рассказывает такая ситуация, он там стоит, так в нее немножко из-за деревьев не видно, и вдруг откуда ни возьмись, едет какая-то машина. Ну, деревенская. Просто люди едут. И вот они на этот пригорок заезжают, у них такие глаза, они с просвистом обратно и уезжают. То есть они увидели этого человека, испугались и уехали. Но это был просто брат, который как бы вот, ну, должен был изображать. Но, в общем, чисто теоретически, друзья, если я в городе повезу на таком автомобиле, то это будет большой штраф. То есть я использовал знаки, которые я не имею права использовать. Я могу пойти купить форму милицейскую, жетон, все сделать, но за это тоже штраф. Я могу, например, купить орден мужества на рынке и прицепить его сюда, друзья, но за это тоже штраф. Если вдруг обнаружится, что я его использую, без, ну, я его не получал, и я его использую, то есть к знакам отличия, даже светское законодательство относится очень ревниво. Знаки отличия могут использовать только те люди, которые имеют на это право. Остальное считается нарушением и преследуется по закону. Друзья, здесь чуть-чуть мы отвлечемся, и перейдем к 23 стиху этой же главы. Очень коротко. 11 глава, 23 стиха. Кто помнит, о чем это стих? Вот, Максим, пока не вывешивай. А, уже вывесил, да? Ну, хорошо. Друзья, вы узнаете этот текст? Этот текст мы всегда читаем на вечерю. Друзья, как-то неожиданно он находится в теме про семейные отношения. Посмотрите. Он пишет, 16 стих, 15 стих. «Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, не церкви Божией. Но предлагая сие, что предлагая? Вот покрывало эти, вот это отношение между мужем и женой. Но предлагаю сие, 17 стих, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что вы, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение и так далее. Ибо вы, далее, 20 стих, далее, вы собираетесь так, что это не означает вкушать вечерю Господню. А потом он говорит о вечере Господней. Друзья, удивительно. Он говорит о семейных отношениях, о муже и жене, о иерархии в семье, а потом говорит, но предлагая вот это сие, предлагая вам сие, вот эти отношения, я вам хочу сказать, что вечерю вы совершать неправильно. Вообще, какая логика, друзья? Дело в том, что вечеря, мы об этом как-то говорили на вечере, это тоже знак. Чего знаком является вечеря? То есть вот мы, хлеб и вино здесь стоит, когда мы совершаем вечерю, вот мы будем в воскресенье это делать. Знаком чего является вечеря? Что это за знак? Страдание Иисуса Христа. Это первое. И это очень важно. И второе, важнейшее, это церковь. Это единение в церкви. То есть хлеб и вино, это тело Христа, это церковь. Послание к Коринфянам, об этом очень много говорится. И он говорит, вот этот знак... Знак вашего соединения, знак вашего совмещения друг с другом, как хлеб один, и мы многие одно тело, как вино одно, и мы многие, вот это одна чаша, да? То есть, вот были много-много зернышек, потом их перемололи, стал один хлеб, так и мы все с вами вместе, один хлеб. Это символ, это знак единения нашего с вами. И он говорит, кто ест и пьет недостойно. Что значит, если пьет недостойно? Не размышляя о теле Господнем, то есть о церкви. Человек говорит, я вкушаю этот знак, я беру этот знак, я вкушаю его, я признаю, что я, то есть я взял знак того, что я общник всех вот этих людей. А по факту своей жизни он не общник. Проблемы этих людей его не касаются, у него с этим проблемы, с этим он поссорился, про этого он сплетни разносит, про этого, про этого, про этого. То есть он по факту своей жизни совершенно не общник. Он внутри против них не имеет к ним добрых любовных отношений братских. Он не готов ради них жертвовать, не готов ради них бороться, он за них не молится. У него никаких вообще общих связей с ним, он живет почти отдельно. А знак берет. Знак взял, я общник, я со всеми вместе. А по факту нет. И Бог говорит, вот как в российском законодательстве человек, нацепивший на себя знак, не имеющий права это делать, преследуется по закону, так и здесь. Ты взял хлеб, а по факту этого нет. Ты принимаешь осуждение самому себе. Ты сам себя судишь. Твоими устами буду судить себя. Ты так говоришь, ну то есть ты признаешь это, но по факту этого нет. Друзья, вот примерно то же самое происходит и... вот почему эти темы связаны? Потому что то же самое происходит и в вопросе семейных отношений. Вот, друзья, ну как-то в нашем братстве более-менее принято, как бы с этим вообще проблем нет. Опять-таки, я сейчас не хочу об этом говорить, о самих косынках, друзья. Сам факт, что большинство сестер носит покрывало, но сейчас говорим конкретно о молитве. Да, во время молитвы и пророчества она одевает покрывало. В православном храме, друзья, вообще есть вывеска. Без покрывала вход запрещен женщинам. То есть, если вы зайдете в храм, и у вас не будет покрывал на голове, к вам подойдет бабушка сердобольная и сверху накроет вас платочком. И там есть целый отдел платочков, вы можете взять и как бы нацепить на себя. Это как бы закон. Но вот этот знак, что он означает? Он означает мою подчиненность. Друзья, и вот у меня возникает вопрос, а человек, который использует этот знак, не имея на него права, то есть по факту он не имеет, она, эта сестра, не подчинена своему мужу, по факту. То есть в жизни этого не происходит, а знак она имеет. Будет, вот, имеет ли последствия какие-то или нет, как вы думаете, друзья? Друзья, по логике имеет. Библия об этом не говорит. Вот если, друзья, Библия конкретно говорит о нарушении, о наказании за неправильный участок вечери, конкретно об этом сказано, то о наказании, о неправильном использовании покрывала нет такого здесь конкретно, но можно предположить, друзья, что использование знака, который, в общем, фактически нашу жизнь не отражает, ну, это не очень хорошо. Но мы больше как-то говорим все о жене, друзья, но отсутствие покрывала на голове у мужчины, это тоже знак. Друзья, для нас, в нашей культуре, может быть, это не так сильно явно, но когда я вот был в Израиле, друзья, я почувствовал это очень сильно, и Как-то я уже делился, когда об Израиле рассказывал эту мысль. Вот сейчас я еще раз повторю. Когда мы пришли к стене плача, вот в Иерусалиме, и там около стены плача, если с левой стороны, там большая синагога. Она сначала начинается под открытым небом, а потом продолжается в каких-то таких вот катакомбах, не знаю. Там очень много евреев, они все в своих одеждах еврейских, вот, национальных. И вот когда туда заходишь, там такая большая, очень такая чаша стоит, и в этой чаше лежат кипы, вот эти вот, белые такие кипы. Вот их очень много, они раздаются бесплатно, можно потом с собой увезти. И вот когда мы подошли, нам обязательно сказали одеть. Ну, мы взяли, одели эту кипу с братом Юрой, не зная, что это означает. А потом стали спрашивать. Одного, второго, третьего раввина стали спрашивать. Ну, евреев, там очень много русскоговорящих. Стали спрашивать. И нам объяснили, что вот в Ветхом Завете, когда Бог говорил с человеком, то это было страшно. То есть Бог, он, ну, как бы не может встречаться с человеком, чтобы человек не умер. Помните, даже вот родители Самсона, вот точно мы умрем, потому что мы увидим, Бог нам пришел. И еще раньше, в Ветхом Завете, при Моисее, народ говорит Моисею, вот пусть ты с нами говори, а вот пусть Бог с нами не говорит, потому что страшно. Друзья, и вот эта кипа, это символ смирения евреям перед Богом и как бы просьба о защите, что вот я не имею права напрямую с Богом общаться. То есть я с ним общаюсь, но между нами есть определенная как бы граница. Вот эта же кипа, один еврейский ученый пишет, ну, вот теолог, он пишет, что вот эта кипа – это родственница завесы в храме. Вот завеса в храме, она висит, и туда человек не имеет права зайти, потому что эта завеса разделяет святое святых и место, где может человек. Вот человек пришел в храм, он может быть в храме, а вот завеса разделяет, он туда не может зайти, потому что там Бог. И вот от всемогущества, от строгости, от справедливости Божией его сохраняет вот эта завеса, защищает. И вот эта завеса, она как бы родственница вот этой кипы. Он одевает ее на голову и таким образом показывает Богу свое смирение. Господи, я не готов с тобой встречаться вот лицом к лицу, поэтому как бы у меня вот завеса такая есть. И вдруг христианство говорит о том, что человек имеет право непосредственно прямо обращаться к Богу. Вот как бы эта завеса снимается, она Христом была, при смерти Христа она была разодрана сверху донизу, написано завеса в храме. И вот человек имеет право это делать, обращаться к Богу имеет право. То есть для нас с вами это ничего особенного нет, мы привыкли. Но для еврея, вот представьте, друзья, еврей вырос в этой традиции, он привык так делать, он всегда носил ту кипу. Даже если они носят шапки большие, то снимают шапку, там все равно кипа под шапкой. Он себе что-то не спит с этой кипой, понимаете? И вдруг ему говорят, вот ты молись Богу, а кипу сними. Вот трудно ему сделать было или нет? Это было передарить определенный барьер, это страшно. Это может быть, ну, в присутствии Бога самого войти, как за завесу. Или представьте себе, друзья, еще момент. Вот храм и святой святых. И на протяжении тысячелетий, столетий внушалось. Один раз в год, только первосвященник, туда можно зайти. И вдруг завеса раздралась, и говорят, заходите все, кто хочет. Легко туда зайти было, переступить черту. Зная, что раньше Бог смертью наказывал людей, которые туда зайдут. А теперь вот надо туда зайти. Страшно. Вот нет теперь этой завесы. Друзья, и вот для евреев вот молиться Богу без покрывала, это была определенная честь, определенное право от Бога, определенное такое, ну не знаю, благословение и трепет. Я теперь имею право к Богу молиться без покрывала. У меня нет теперь этой необходимости вот в этой кипе. Я могу к Богу открыто говорить. То есть для мужчины, еврея, это был тоже определенный знак. И вот, друзья, хотелось бы немножко с вами поговорить, сейчас мы сделаем перерыв, будет пение. Вот после этого пения поговорить о том, в каком же случае женщина носит этот знак, ну, бесправно, что ли. То есть она молится в покрывале, а на самом деле она не имеет права это делать. То есть это великая честь такая, да, а она ее присваивает себе как бы незаконно в каких случаях. И в каких случаях мужчина, имея великую честь молиться Богу без покрывала, делать это тоже незаконно, присваивать себе этот знак, не имея на то права. Друзья, мы сейчас с вами послушаем пение, а потом вот еще у нас одна часть будет беседы, и мы с вами вместе порассуждаем об этом. Друзья, и вначале я хотел с продолжением этой темы, вначале говорить о муже.
Для, знаете, для этого я такой необычный, может быть, шаг сейчас сделаю. Я прочитаю вам из одной книги цитату. Это книга Лев Толстой, автор. Вот. И из книги Анна Каренина, значит, цитата. Облонский там был такой, он обедает с Левиным. Кто читал, может, кто-то знает, да? Ну, я прочитаю вам, друзья, это очень интересная цитата. Значит, дорогой ресторан, в дорогом ресторане Облонский, это, значит, петербургский такой богатый очень человек, вельможа. Он беседует с своим другом, который приехал из деревни. Он тоже богатый человек, но он как бы по-нашему называется фермер. И так вот, значит, они заказывают очень изысканный обед, подают устрицы, подают разные такие блюда. И вот у них беседа, друзья. Я прошу прощения, но так как не проповедь, а беседа, то думаю, что у нас с вами может снизойти к тому, что я делал такую цитату. Итак, Левин ел и устрицы, хотя хлеб с сыром был ему приятней. «А ты что, не любишь устрицы?» — сказал Облонский, выпивая свой бокал. «Или ты озабочен чем-то?» «Да, озабочен. Я немножко сокращаю, потому что не так это сильно важно». «Кроме того, меня все здесь стесняет», — сказал он. «Ты не можешь представить себе, как для меня, деревенского жителя, все это дико, как ногти этого господина, которого я видел у тебя». А до этого он познакомился с одним господином в доме Облонского, у которого ногти были, у этого мужчины очень такие длинные ногти были. Облонский отвечает: «Да, я видел, что ногти бедного Гриневича тебя очень заинтересовали», — смеясь, сказал Степан Аркадьевич. «Не могу», — отвечал Левин. «Ты постарайся, войди в мое положение, стань на мою точку зрения деревенского жителя. Мы в деревне стараемся привести свои руки в такое положение, чтобы удобно было работать. Для того и обстригаем все ногти, засучиваем рукава. А тут люди нарочно отпускают ногти, насколько они могут держаться, и прицепляются в виде запонок блюдечки, чтобы уж точно ничего нельзя было делать этими руками. Для чего руки тогда?» Степан Аркадьевич весело улыбнулся. «Да, это признак того, что грубый труд не нужен, у него работает ум. Ну, может быть и так, но все-таки мне дико. Так же дико теперь, как то, что мы, деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело. А мы с тобой стараемся как можно дольше не наедаться, и для того едим не мясо, а устрицы». «Ну, разумеется», — подходил Степан Аркадьевич, — «в этом-то и цель, из всего сделать наслаждение». «Ну, если это цель, — отвечает Левин, — то я лучше захочу остаться диким». «Ну, так ты и так дик, как вы все левины», — ну, отвечает Аркадий. Друзья, почему я прочитал этот разговор? Вот, значит, наши руки. Ну, я как-то мысль уже где-то говорил, вот наши руки. Для чего они нужны? Чтобы этими руками что-то делать, так же, да? Соответственно, они должны быть в этом, в таком состоянии, чтобы можно было что-то делать. Но вот эти вельможи очень богатые, которые не хотят ничего делать своими руками, поэтому они отпускают ногти, как он пишет, я повторяю разговор, и этими руками ничего делать нельзя. Они нужны только для чего? Только для красоты. Вот ходить вот так вот, понимаете, да. Друзья, вот Бог создал мужчину. Вот зачем Он создал мужчину, как вы думаете? Чтобы он с такими ногтями ел устрицы в ресторанах? Вот чья позиция вообще более здравая? Позиция Облонского? Человека, который считает, что из всего нужно сделать наслаждение. Или позиция Левина, который хоть и богатый человек, и господин, у него много слуг и рабов, но его задача, ну, как бы работать. Вот какая позиция более близкая вообще нам, понимание наше? Да, здесь, кстати, здесь интересно, что этот Степан Аркадьевич Облонский, он говорит: ну, может быть, этот человек вот с длинными ногтями умственно хочет работать. Но Левин там подчеркивает, что нет. Потому что человек с длинными ногтями и умственно работать не может. Его задача просто получать наслаждение от жизни, тратить свое богатство на театры, на еду, на все остальное. И поэтому он такой вид имеет, такой вид, который подчеркивает его образ жизни. Друзья, для чего я вообще эту цитату прочитал? Друзья, вот мужчина и женщина, да? Мужчина в семье, он молится Богу с непокрытой головой. Для него это величайшая честь, потому что он глава. Бог сказал: ты глава семьи, ты можешь со мной общаться с непокрытой головой. Я твой, ты, Господи, глава. Друзья, обращаемся опять к этому стиху. Написано: каждому мужу глава Христос. Друзья, все мы работали на каких-то предприятиях, ну, большинство из нас. Вот я начинал свою деятельность трудовую с работы в фирме там, в Столяте была фирма Олвика. У меня был начальник, был директор, хозяин фирмы, потом был другой директор, и вот этот второй директор
который в подчинении был главному, он был моим начальником. Друзья, как вы считаете, откуда можно было бы узнать, что он мой начальник? Как вообще об этом догадаться можно? Ну да, в первую очередь, с непосредственно моим начальником я встречаюсь часто. Вы согласны, да? Я от него получаю какие-то советы, приказания, и я перед ним отчитываюсь. Друзья, то есть вот это функция начальства. Если Павел подчеркивает, что к всякому мужу глава Христос, это должно автоматически означать, что муж со Христом должен иметь довольно тесные отношения. Он должен с ним иметь постоянное общение. Он мой начальник, он мой глава. Так же, да, друзья? То есть это же не какое-то метафорическое слово, это не какое-то такое абстрактное явление. Друзья, знаете, некоторые мужья от жен своих требуют, я сейчас к мужьям обращаюсь, вот ты же меня должен слушаться, а ты же меня должна слушаться, ты же должна мне помогать, ты же должна к моим словам обращаться, внимание, друзья, правильно говорит человек или нет? Правильно, но твоими устами буду судить тебя, но тебе же глава Христос. Вот как ты требуешь подчинения жены от себя, жены себе, так же точно твое подчинение должно быть и Христу. Но почему-то, друзья, мужья очень часто забывают об этой подчиненности. Они считают, что жена нужна ему для того, чтобы она его обслуживала, а он никому не нужен, он просто живет сам по себе, как маленький царь в своем мире. Но здесь конкретно подчеркивается, что у мужа тоже есть глава, Христос. И эта глава Христос должен иметь в подчинении у себя вот этого мужа. Друзья, давайте мы посмотрим вообще на функции мужа, который открывает Священное Писание. Первое послание Иоанна, 2 глава. Там написаны такие слова. «Пишу вам, отцы». Кто помнит, почему? 1 Иоанна, 2 глава, 12 стих. Так. «Пишу вам, отцы», 13 стих, «потому что вы познали сущего от начала». Еще дальше он пишет. «Я написал вам, отцы, потому что вы нас познали безначального». Друзья, не только в этом тексте, и в других текстах. И еще очень важный текст, который я буду читать, это первое послание Тимофея, 2 глава, 8 стих, там и про жен, и про мужей. Там открывается именно самая главная задача мужа. 1 Тимофея 2:8. «Итак, я желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Друзья, какая функция мужей? Какая функция?
Молиться.
Молиться. Но здесь не имеется в виду просто молиться. А соединяясь с посланием Иоанна, мы обнаруживаем его функция служить Богу или знать Бога. Вы познали безначального. Вы должны ему служить, вы должны молиться. И поэтому этим мужьям дано привилегия дана молиться Богу без покрывала. Вот мой непосредственный начальник, он мне сказал такую фразу однажды. Он говорит: «Денис, вот мы с тобой уже работаем несколько лет, ты ко мне можешь приходить в любой момент». Как бы без, фирма когда разрослась, крупная стала фирма, потом надо было к начальнику записываться на прием. Он говорит: «Так как ты мой подчиненный, то ты ко мне можешь приходить в любой момент, это твоя привилегия». И он мне дал сотовый телефон свой личный. Говорит: «Можешь звонить даже ночью, потому что мы делаем одно дело». То этой привилегии нет у других людей. У мужа есть привилегия без покрывала, без всяких к Богу обращаться в любой момент. Он является тем, который непосредственно связан со Христом. Друзья, и это важнейшее положение мужа. И, к сожалению, к огромному, сейчас это важнейшее положение мужа, оно как-то нивелируется. Мужья не очень озабочены вот этим положением. Вы согласны, да? И сейчас, например, когда молодой человек хочет жениться, он чаще всего думает про себя так. Так, я должен работу хорошую построить, я должен вот это, я готов жениться. Общаюсь с одним человеком, он говорит: «Я не готов жениться». Почему? У меня еще своей квартиры нет. Друзья, это все правильно, это все, он мудрый человек, молодец. Но, друзья, отношения с Богом, его личные, они вообще не рассматриваются. В то время, когда это является главнейшей функцией мужа. Он представитель семьи пред Богом. Когда здесь было бракосочетание, я Вадима спросил такой момент, и это были не пустые слова. И я надеюсь, он помнит их, друзья. Я хочу всем мужьям напомнить. Ты, как глава семьи, ответственен за спасение своей жены и своих детей. Именно от тебя они будут получать назидание Слова Божьего. Именно ты должен за них молиться и ходатайствовать. Именно муж несет бремя духовной нагрузки своей семьи. Не жена и не дети. Муж это делает. Друзья, кто молился за детей Иова? У него 10 человек было. Кто за них молился? Иов за них молился. Кто жертву приносил? Иов приносил. Друзья, вот представьте себе эту всю картину, когда надо принести жертву за каждого ребенка. Это же надо где-то этих овечек найти, надо заколоть, освежевать. Это в то же время, ну, в Ветхом Завете так было сложно все. И вот он приносил все эти жертвы за каждого ребенка. Жена что в это время делала? Мы не знаем, но это не ее функция. Это функция мужа. Быть в подчинении или связанным со Христом. Впоследствии, друзья, апостол Павел пишет, если жена чего-то хочет узнать, у кого она должна спросить? У мужа. Друзья, муж, он должен знать, как ответить. Он должен знать Священное Писание. Он должен изучать Священное Писание. Он должен молитвенно с Богом пребывать. Он должен в церковных делах трудиться. Он это человек, который в первую очередь с Богом связан. И если у жены и у детей возникают проблемы, они должны идти к нему. Есть такая песня «Семью Спаситель сотворил». И там слова такие, да? «В семье священником отец». Вот. Друзья, мы очень часто говорим о том, что жена, она сотворена помощницей мужу. И этот текст иногда неправильно трактует. Ну, например, муж решил заняться торговлей на рынке. И вот жена теперь ему помощница, да? Или еще что-то, друзья. Когда мы будем, вот если мы будем внимательно читать Библию, то мы увидим, что да, конечно, и в физических вопросах она помощница, и в каких-то семейных делах она помощница, это разумеется. Но в первую очередь она ему помогает быть человеком, который может быть с Богом. Ну, например, изучать Священное Писание – это довольно непростой процесс. На это надо тратить время. Чтобы тратить на это время у мужа должно быть. Так же, да? А кто ему даст это время? Ну, жена. Друзья, если вот мужчина живет один, ему надо где-то постираться, приготовить, все это. А вот жена, она все это сделает, она говорит, муж, я все это сделал, ты с Богом имей общение. А муж в это время лежит, книжку читает, понимаете? Вот жена ему все сделала, она ему помогла, а он в это время, вместо того, чтобы воспользоваться помощью ради того важного дела, которого, ради чего она и помогала-то ему, в общем-то, он в это время книжку прочитал, понимаете, там, еще что-нибудь сделал. То есть, получается, она-то помощь-то оказывает, а он свою функцию не выполняет. Друзья, и потом получается, что он молится Богу с непокрытой головой. Ну и это не совсем правильно. Вот знаете, я бы сказал, знаете, вот Павел сказал жене, вот если ты не хочешь покрывать голову, вот стригись. Я бы сказал вот мужьям с дерзновением, не хотите быть представителями вот Богу, вот покрывайте свою голову. Вот пришли на собрание, покройте свою голову и молитесь так. Потому что молиться с непокрытой головой, это только привилегия тех мужей, которые занимают правильное положение перед Богом. Вот так вот. Друзья, здесь еще есть интересный момент. Смотрите, и так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, вот о чистоте рук не буду говорить, друзья, это отдельная большая тема, но вот хочу сказать вот эту фразу, без гнева и сомнения. Друзья, вот что больше всего вот в мужьях или в братьях, или вообще в мужчине, не должно быть? Или что больше всего не свойство его образу жизни? Вот мы прочитали, друзья, есть образ жизни. Вот есть образ жизни один, есть образ жизни другой. Все для наслаждения, все для себя. И вот человек, другой образ жизни – это работа, это созидание, это быть на своем месте. Первым мы ответили, быть на своем месте мужу – это быть представителем Бога в своей семье. Друзья, второе. Есть такое, опрос общественного мнения, я очень часто к ним обращаюсь. И там отмечено, друзья, что жены чаще всего жалуются на то, что мужчин, например, мужья в их семьях, они не конкретные. Вот такие вот, знаете, вот, без сомнения, написано, без сомнения. То есть он должен иметь четкое видение или четкое понимание устройства своей жизни, вообще семьи. То есть, сейчас я хотел привести пример. Допустим, друзья, представьте, какой-то сложный вопрос в жизни решить.
Ну, например, вопрос переезда, вопрос какой-то покупки, вопрос еще чего-то. Друзья, кто должен вообще принять решение по этому вопросу? Как вы думаете? Ну, смелее. Они, нет, именно принять решение. То есть, смотрите, обсуждать, принять, вот, друзья, вы должны понять, что принять решение вдвоем никогда невозможно. То есть, вообще не бывает ни в одном случае принять решение вдвоем. Можно обсуждать вдвоем, можно слушать друг друга, можно советоваться, но в конечном итоге кто-то говорит, вот так будет. Вот, друзья, оно понятно, что должен муж. Понятно. Но, чтобы это было действительно правильно, муж должен быть, принять решение какое? Взвешенное. Друзья, то есть его решение должно быть обдуманным в совете. Например, допустим, жена, как ты думаешь по этому вопросу? Вот так и так и так. Думаю, ага, хорошо. Он учел все нюансы, помолился Богу, принял решение. И вот он говорит, вот должно быть вот так. Вот будем делать вот так. Друзья, когда семья понимает, что отец семьи или глава семьи, он взял на себя бремя ответственности за свое решение, то, друзья, им становится легче. Они понимают, что вот была сложная ситуация, мы все обсуждали, все молились, все переживали, и вот принято решение. Друзья, вот очень важно понять эту мысль, что как в любом деле, вот, например, допустим, человека поставили ответственным в церкви, ну, какое-то служение, там, за хор, там, за молодежь, за детей, там, за саму церковь, за проведение собрания, там, за детскую группу, за что угодно. Друзья, если вдруг что-то пошло не то, кто должен на себя взять бремя ответственности? Вот тот человек, который ответственный. Друзья, вот я встречаюсь не раз и не два с людьми, которым поручили какое-то дело. Например, мы сказали, ты должен, например, ну, допустим, вот, ну, сейчас я любое дело назову, и кто-то подумает, что про него речь. Поэтому абстрактное дело какое-нибудь. Да? Ты должен, например, допустим, яблоки собирать, рассыпанные по полу. Просто придумали на ходу дело, да? И вот он собирает, назначил команду, вот ты здесь собирал, все распределил. И вдруг в какой-то момент времени коробка, в которую яблоки собирали, подняли, коробка раскрылась, и все яблоки упали. И он шумит. Почему ты такую коробку взял? Что ты сделал? Почему ты неаккуратный? Друзья, это вот таких ситуаций очень много в жизни. Это абсолютно неправильно. Ты ответственный, ты должен был позаботиться о коробке. Ты должен был проверить. А если вдруг коробка порвалась, ты должен сказать, стоп, значит, что-то я не усмотрел. Друзья, вот человек, который в своей жизни готов нести ответственность за свои решения, вот это и есть человек, который в Библии называют главой. Он делает без сомнения. То есть вот он принял решение, он не сомневается в верности, он идет по этому пути, и он готов за это нести ответственность. Друзья, еще раз скажу, что в жизни нашей церкви даже, я массу людей знаю, которым поручают какое-то дело, и потом они говорят, ну а я-то здесь при чем? Это же он. Ну извини меня, кто глава-то в этом деле? Ты же глава, ты и неси ответственность. Друзья, и вот, ну это полбеды. Но когда это происходит в семье, когда муж, то сегодня он так сказал, потом плохо получилось, жене говорит, ну ты переделывай, или ты еще и виновата, что так получилось. Вот, но ты же глава семьи, почему ты не побеспокоился? Друзья, я не хочу очень подробно об этом говорить, но хочу сказать, друзья, что положение мужа в семье, оно первое, это его отношение с Богом, это его исследование Священного Писания, знание воли Божией, его служение Богу, это самое главное. Именно этому помогает его жена. И второе, друзья, потом еще будет третье, что муж в семье должен быть человеком ответственным, который не тиранизирует, то есть принимает решения необдуманно и не советуясь, но, принимая решения, несет за них ответственность. И еще одна мысль здесь тоже отмечена, друзья, написано «без гнева». Друзья, это проблема вообще всех мужей, абсолютно, мне кажется, всех, может быть, за редким исключением, что они, мужья, то есть вот то неправильное положение пред Богом, которое занимает мужья, вот молясь, имея право молиться без покрывала, они не контролируют свои эмоции. Вот что-то не понравилось, что-то не так. Как реагирует муж чаще всего, друзья? Друзья, очень часто муж гневается. Он таким образом показывает свою власть, что ли, или таким образом хочет доказать свое превосходство, или доказать то, что именно он главный. Друзья, я немножко отвлекаюсь в сторону, но в эту же тему. Вот я уже об этом говорил тоже. Вот идет детский христианский лагерь. В прошлом году особенно это было явно видно. И раньше. И вот, друзья, идет брат, руководящий, ну, ответственный за детей там, в каком-то городе, не знаю, там, или руководящей группы. Он приехал быть руководителем детей. Он идет. И ему встречается подросток лет 15. Или в молодежи лет 16-17. И подросток ведет себя нагло. Например, сидит на костре, вокруг костра и грызет семечки. У нас этого нельзя. Подходит ему брат и говорит: ты что делаешь? А он говорит: семечки грызу. Все такой наглый такой, да? И вот они начинаются перебранка. Этот начинает ему грубить. А как поступает этот брат? Друзья, я эту ситуацию видел несколько раз. Как он поступает этот брат? Вот как вы думаете? Он начинает ему грубить. Так, ты что, как со мной разговариваешь? А ты вообще с кем разговариваешь? Ты кто такой? Ты встань быстро, да? Так, еще за шиворот его когда-нибудь, друзья. И вот я смотрю на эту картину, и я понимаю, что человек, не имеющий в себе авторитета настоящего, он пытается его завоевать при помощи власти, гнева, при помощи какой-то силы. Он начинает, потом я с ним беседую, мне говорят: а что он того малявка со мной общается? Ему сколько лет? И мне сколько лет? У меня столько детей, и он со мной так будет разговаривать? Я говорю: я в таких случаях обычно так говорю: ну ему 16 лет, у него ума нет, а вот тебе 37 лет, тебе тоже ума что нет? Почему ты так с ним общаешься? Друзья, вот сколько раз эта ситуация, ну и в моей жизни, других братьев, приходит муж домой, ему что-то не нравится, и он пытается доказать свою власть, ну, гневом, в раздражении, так, вот что это такое, я пришел домой, не готово ничего, это не этого здесь нет, так что такое, да я тут работаю, как и не знаю кто, зарабатываю деньги, а вы не могли приготовить нормальную еду или еще что-то, друзья. В общем, друзья, это, ну как вы знаете, жалкая попытка утвердить свое превосходство за счет методов, которых Бог не одобряет. Вот, и обычно ни к чему доброму это никогда не приводит, обычно. Здесь написано: хочу, чтобы мужья были без сомнений, без гнева. Друзья, авторитет мужа как главы семьи зарабатывается совершенно иными способами. Вот даже в лагере с детьми я много раз наблюдал, есть масса братьев, которые свой авторитет имеют очень высокий. Дети, которых слушаются. Вот он подойдет к этому человеку и скажет: так почему семечки грызешь? Не надо семечки грызть. И он перестанет, он не будет с ним огрызаться. И я никогда не видел, чтобы этот брат, например, гневался или кричал, или еще что-то. Друзья, его братья уважают, но дети его уважают, точнее, но по другим причинам. Друзья, человека, ну мы как-то об этом говорили тоже, кого уважают? Или за счет чего строится полноценный авторитет? Друзья, если бы у нас было время, ну, у нас есть немножко времени, да, я не буду очень еще долго задерживать, до 8 мы точно закончим. В книге притчи, в 31 главе, есть целый большой раздел, посвященный добродетельной жене. И там перечисляется, что жена вот такая. Но там, друзья, есть вкрапления, которые говорят о роли мужа. Вот, например, смотрите. Она встает ночью и раздает пищу в доме своем. Вот кто встает ночью? Ну, жена. Как бы все жена. Но есть такие небольшие вот вкрапления, которые вот говорят о том, что муж-то делает в это время. Смотрите. Она чувствует, что занятие ее хорошо. А вот почему она чувствует, что занятие ее хорошо? Откуда она это чувствует? Да муж ей об этом говорит, да? Так же, да? То есть вот муж пришел домой, детей полон дом, там еще что-то, вот... И он смотрит, она там работает с утра до ночи, там пашет, готовит, там стирает, зашивает, там еще что-то. Друзья, и муж ей каким-то образом говорит об этом, я не знаю как, здесь не написано как. Но он что-то делает, и она чувствует, что она делает хорошо, что ее занятие хорошо. Не то, что она делает хорошо, а само занятие. Вот это то, что ее функция, что ее роль, она правильная. Друзья, есть мужья, которые никогда не подпитают вот эту, именно вот это желание жены к своему делу. Вот, друзья, вот представьте, ну, не то, что представьте, здесь большинство тоже жен. В чем? Это воспитание детей. Ну, мы об этом еще сейчас немножко будем говорить. И так далее, и так далее. Друзья, и для многих мужей вот эта работа, которую женщина делает, она никчемная. Ну, я-то работаю на работе. Я тяжелые вещи делаю. Я там вот это вот. А ты-то что дома делаешь? И вот она, друзья, если ну, человеку говорить, что он свинья, то он в конце концов захрюкает же, есть такое понятие. Да, то есть там и здесь, если жене внушать, да ты ничего не делаешь, да ты целый день дома сидишь, да если бы я был на твоем месте, я давно все приготовил, и все было бы хорошо и чисто. Друзья, конечно, она не будет ценить свои роли как хозяйки. Она не будет вот гордиться своей функцией жены. Или муж придет домой и наоборот скажет ей, что ее занятие хорошо, и она чувствует, что ее занятие хорошо. Друзья, и вот такой человек имеет авторитет. Человек, какой человек имеет авторитет? Тот, который заботится, который может исправить ошибки, который подставит вовремя плечо, который имеет с Богом общение. Друзья, вот такой человек, он имеет авторитет, настоящий авторитет, как глава семьи. Ну и так далее, друзья. Ну, в общем, о муже достаточно. Итак, друзья, положение мужа, правильное положение мужа в семье, это в первую очередь быть в непосредственной, постоянной связи с Христом, своим начальником, так скажем, непосредственно. И все, что он имеет от Христа, передавать в семью свою, быть ответственным за воспитание детей, духовное, жены, за состояние, и сдерживать свои эмоции, и быть человеком ответственным вообще за решение. Ну, помните такой последний пример в книге «Судей», это родители этого, Самсона. Там муж такой был, помните, какой у него характер был? Вот кто помнит, какой характер был у Маноя этого? Он такой паникер был, помните, да, такой? Жена говорит, ангел мне явился, мы все умрем. Жена говорит, да мы, если бы мы хотели, если бы Бог хотел, чтобы мы умерли, то он бы так и так не сделал. А он все умрем, все плохо, понимаете, да? Друзья, вот, конечно, Богу приходится с женой работать в таком случае, а не с мужем. Теперь, друзья, второе, что я хотел обратить внимание, это позиция жены. Вот жена молится с покрытой головой. Это знак, что она имеет своим начальником непосредственно не Христа, а мужа своего. Как бы вот такая иерархия идет. И в послании Тимофею, в первом послании Тимофея, друзья, там тоже о ней сказано. Посмотрите. Чтобы также и жены. Тут очень много сказано, но я буду обращать внимание только на некоторые моменты, не очень подробно. В приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Друзья, вот чтобы продолжить это рассуждение, хотел обратить внимание вот именно на ту мысль, которую вначале говорил, что коринфяне, они выросли в совершенно другой среде, и Божьи правила им были даже дикие. И поэтому он и говорит, слушайте меня, потому что я говорю вам то, что Христос утверждает. И здесь, друзья, тоже вот очень, может быть, несвойственное, необычное для современного общества положение женщины. Здесь как бы она в тень уходит. Но еще раз, друзья, вначале мы говорили, что это не значит, что она хуже, что она какая-то, может быть, неполноценная и так далее, и так далее. Друзья, просто ее положение другое. Какое правильное положение жены, друзья? Написано. Учить не позволяю. Вот одна из самых больших проблем современных жен – это их желание учить, чтобы их слово всегда было последним. Чтобы есть такая пословица даже, как муж решил, так же как отец решил, так по-матерински и будет. Да, вот, то есть, вот. И даже песня такая в советское время, что папа может все что угодно, и там перечисляется, что он только три вещи может. Спорить басом, плавать брасом и дрова рубить. А все остальное мама, да, и папа в доме, конечно, главный, когда дома мамы нет. Да, такие слова в этой песне. Друзья, в общем-то, эта же песня, она не выдумка. Это действительно в нашей жизни так. И апостол Павел, он конкретно говорит, что вот учить, то есть занимать позицию. Здесь, друзья, не имеется в виду, что человек не имеет права подсказать, совет дать или еще что-то. Слово «учить» в греческом языке означает, вот помните еще одно слово, «немногие становятся учителями». То есть именно с позиции человека, чье слово последнее. То есть фарисеи хотели, чтобы их звали «учитель-учитель». Это совсем не тот учитель, который по математике учитель в школе. То есть учитель в смысле, его слово не обсуждается, его слово последнее. Вот они все ученики там спорят, что-то говорят, а потом учитель сказал. Понимаете, да? Все, все, детишки на месте, они тебе слово учителя. И когда Христос говорит одному из фарисеев, я имею нечто сказать тебе, а он говорит, скажи учитель. Помните эту фразу, да? Вот она выражает смирение этого человека перед Христом. Он говорит, скажи учитель. То есть он подчеркивает, что ты можешь сказать, и я буду слушать, потому что ты учитель. Друзья, это очень... Вот у евреев это было очень сильное слово. Не просто, ну, например, скажи, я имею что сказать, ну скажи, что ты хочешь сказать? Мне любопытно послушать. Нет, скажи учитель. То есть то, что ты скажешь, я приму как ученик, смирение приму. Друзья, вот то же самое здесь. Я учить жене не позволяю. То есть жена не должна быть человеком, чье слово становится последним в каком-то размышлении. Она может дать совет, она может поговорить, но она только лишь советчик. А муж принимает решение. Она не учитель. Друзья, здесь все взаимосвязано. Если муж не занимает своей позиции, поэтому вначале я о муже говорил, то жене приходит занять свою позицию. А это неправильно. Эта семья будет уже ненормальная. Мы сейчас видим, друзья, ситуацию в либеральных церквах, таких вот, как, например, допустим, там даже английские вот церкви, где женщин стали рукополагать в пресвитеры, в епископы и так далее, и так далее. Друзья, это уже... Ну, просто из ряда вон выходящее нарушение заповеди Божьей. Но в семье, ну, в наших церквах этого нет. У нас нет в братстве ни одной женщины рукоположенной пресвитера. Такого нет, это дико, да? Но в семьях это часто происходит. В семьях, мы не про каждую семью, мы можем спеть «В семье священником отец». Мы про некоторые семьи можем спеть «В семье священником мать». Потому что, друзья, именно она занимает там вот такую позицию. Друзья, на что еще обращает апостол Павел внимание вот в вопросе положения женщины? Приличное одеяние. Друзья, я очень коротко об этом скажу, потому что об этом мы часто говорим, и не так это сильно важно для нас сейчас. Здесь вот самое важное оценка, друзья, или система ценностей. Вернемся к Облонскому Левину, который я читал из Толстого. Вот посмотрите, вот два человека, два мужчины. Один мужчина холеный, с большими ногтями, в парике. Ну, как это раньше одевались, да, такой вот весь лоснится, от него пахнет за километр. Вот, такой весь это. Второй труженик, работяга такой, тоже чистый, аккуратный, но работяга. Друзья, вот образ мужчины, мы понимаем, что вот он образ мужчины. Это не образ мужчины, это образ непонятно кого, да? Но никак не образ мужчины. Вот это образ мужчины. Друзья, вот, но есть... целая категория людей, вот именно вот этого круга, которые вот они гордятся, вот чьи духи дороже, например. Друзья, вот если два мужчины рассуждают, у меня духи столько стоят, а мне столько стоят. Друзья, это вообще нормально или нет, как вы думаете? Это вообще ненормально совершенно. То есть ему какое дело, какие у него духи, дорогие там или не очень дорогие? Но если женщина рассуждает, еще куда ни шло, но мужчина об этом рассуждает, друзья, это ненормально. Друзья, или, например, там ногти там релеть. Вот апостол Павел пишет в Коринфян, если мужчина растит волосы, это для него позор. Вот слово «растит» там имеется в виду глагол. То есть «растит» прилагает усердие к его росту. Понимаете мысль, да? То есть не о длине волос идет речь. Потому что во времена Христа волосы были такие, сейчас волосы такие. Не о длине волос идет речь. Речь идет о заботе о волосах. Мужчина растит волосы, понимаете? Вот как цветочек выращивает. То есть вот так заботится об этом, там вот все шампунь подбирает, вот все-все-все там, какие-то там, накладывает маски какие-то на ночь там, огурцовые там и все такое. Чтобы волосы росли, понимаете? Друзья, и Павел говорит, это позор. Не об этом должен мужчина думать. Друзья, ну вот то же самое у женщины. Посмотрите, вот здесь Павел говорит, вот есть два рода женщины. Одна женщина, она считает себя женщиной, потому что она красиво выглядит, потому что у нее вот все это плетение волос, вот она такая вот, такая вся вот вот такая аккуратненькая, вот она женщина, да? А вторая женщина считает себя женщиной, потому что она прилично одета, стыдливо, у нее стыдливость присутствует, и она добрыми делами себя окружает. Вот, друзья, еще раз, вот кто для нас женщина? Что для нас самое важное в женщине? Ну, в Библии написано, что аккуратность. Аккуратность важна для женщины или нет? Очень важно. Очень важно. Друзья, но Библия в других местах, может, и говорит об аккуратности, вот в 31 главе говорит об этом, но здесь оно подчеркивает некоторые другие вещи. Вот здесь как бы, вот, друзья, женщина, она же многогранна, как и мужчина, да? То есть там огромное количество, она состоит из огромного количества разных качеств. Но Бог выделяет самые главные качества, без которых Он не считает женщину женщиной. Первое – это приличное одеяние. Второе – это стыдливость. И третье – это добродетельность. Вот если у человека нет стыдливости, приличного одеяния, добродетельности, Бог говорит, это неправильно. Это как мужчина, который вот такой вот, манерный, как называют. Это не пойми что. Так и женщина, друзья. И, ну вот, например, такой, допустим, я уже понял, о чем речь, но я просто все равно приведу пример. Вот идет девушка по улице, ну, одета красиво, аккуратненько такая, все. И вдруг неожиданно достает сигарету, курит, а потом разговаривает по телефону и мат с ее уст. И диссонанс, согласитесь, да? Вот такая она такая, всякая нежная такая, аккуратненькая, и вдруг она такие вещи делает. Как бы мужские вроде как. Друзья, вот еще раз скажу, вот когда Бог смотрит на человека, на женщину, и Он видит в ней стыдливость, скромность, видит в ней добродетельность, видит в ней приличное святым, он говорит, да, вот эта женщина. Коринфяне выросли в совершенно другой атмосфере, в совершенно другом культуре. Для них образ женщины был совершенно иной. И, конечно, принять образ женщины Божией было трудно. И поэтому Павел говорит, слушайте Христа и меня слушайте, потому что для вас это непривычно. Но, тем не менее, именно вот так вот Бог расценивает женщину. И хотелось еще раз на это обратить внимание, друзья, что, и потом еще последний пункт будет, и мы заканчиваем. Итак, друзья, приличное одеяние. Не говоря о том, что конкретно такое приличное одеяние, это не входит в мою беседу сейчас, сам факт, что женщина должна быть этим озабочена, она должна быть об этом переживать, чтобы у нее было одеяние приличное. Не важно, что это означает, важно, чтобы она об этом переживала. То есть, мы сейчас переживаем, чтобы оно было чистым, чтобы оно хорошо пахло, чтобы оно было красивым, чтобы оно было не сильно устарелым. А Бог переживает, чтобы оно было приличным. И вот если, например, меня спросить, что такое модно, вот, друзья, вот поймите эту мысль. Вот если меня спросить, Денис, какие сейчас модные юбки? Я не знаю. Но то же самое есть девушки, христианки, которых спросить, что такое приличная одежда? Она говорит, я не знаю. Вот как меня не заботит мода, поэтому я не знаю. Так и ее не заботит приличное одеяние, поэтому она не знает. Друзья, иногда братья подходят и говорят, вот какая юбка должна быть длинной, выше колен, ниже колен, и братья ломают голову. Друзья, знаете, почему куча проблем в одежде в церквах? Вот, ниже колен, выше, почему ссоры происходят, почему разногласия? Знаете почему? Потому что занимаются не те люди, кто должен этим заниматься. Не братья должны этим заниматься. Братья-то откуда знают, какая должна быть юбка на женщине? Это не его функция. В Библии нигде не написано, что мужчина должен переживать о одежде женщины. Этим должна переживать женщина. Друзья, другими словами, я пресвитер церкви, я подойду к сестре любой и скажу, слушай, сестра, какая приличная одежда? Она говорит, ой, я тебе сейчас много расскажу. Приличная одежда вот это, вот это. Откуда она это знает? Она об этом переживает. Друзья, но я боюсь, что я подойду к кому-то из вас и скажу, а что за приличная одежда? Они скажут, не знаю. Я спрашиваю, а какая модная одежда? О, про модную мы тебе сейчас расскажем. Друзья, то есть модную мы знаем, а приличную мы не знаем. Я не противопоставляю модную и приличную. Не обязательно, что модная значит неприличная. Нет. Я хочу сказать еще раз о том, что женщина, девушка, она должна переживать об этом вопросе. Именно она должна в этом разбираться. Не братья, не пресвитер, не диакон должны в этом разбираться. А наоборот, должны разбираться в этом сестры. И правильно, если выйдет сестра за кафедру, на членском собрании мы дадим слово, и она скажет, друзья, вот я этот вопрос исследовал, вот такая приличная одежда. А мы братьям скажем, о, здорово, запишем это. Друзья, это функция женщины, переживать о приличной одежде. Друзья, вторая функция женщины, быть человеком скромным или стыдливым. Вот стыдливость, это тоже качество, которое немножко теряется в последнее время. То есть, я уже приводил пример, как в одной книжке написано, женихи ехали к одной невесте, ну, жених, точнее, ехал, да, и написано, что она ушла в соседнюю комнату стесняться. Вот эта фраза. Ушла стесняться. Села там и стеснялась. Вот. И, ну, опять-таки, возвращаясь к литературе мирской, там «Все же три мушкетера», которые мы читали в детстве и так далее, друзья, там очень часто такая фраза звучит: «Об этом нельзя говорить при дамах». Так, да? Друзья, вот мне очень интересно, о чем сейчас нельзя говорить при дамах? Мне кажется, обо всем можно говорить. Дамы сейчас без проблем слушают все, что хотят. Да? Сейчас вообще, в принципе, вот это понятие, что неприлично при даме, это как-то уже утерялось. Друзья, Библия, она учит нас. Опять я, друзья, не хочу говорить, что конкретно такое стыдливость. Это отдельный разговор. Но сам факт, что девушка должна быть стыдливой. Что это означает? Это надо об этом рассуждать. Но это должно быть. То есть про человека говорят, какая она? Ну, она стыдливая. Она стыдливая. Друзья, третье, что я хочу сказать, что здесь написано точнее, она должна быть добродетельной. Вот есть такой текст написано, кто найдет добродетельную жену. Друзья, когда жена становится добродетельной? С момента брака или раньше? Друзья, раньше. Вообще, в моем понимании, очень понятно. Девушка до брака, должна посвятить себя добродетели. У меня это, вот это вообще по всей Библии прослеживается. Вот чем заниматься девушке, которая еще не семейная? Чем ей заниматься? Образованием. Очень хорошо, я согласен, образование отлично. Чем еще заниматься? Друзья, ну мужчина, он деньги зарабатывает, он будущую семью будет создать, там квартиру купить, машину. А женщина что делать? Девушка. Она должна быть добродетельной. Друзья, она должна помогать многодетным семьям, она должна ходить к пожилым бабушкам, она должна работать в доме молитвы, она должна быть там и там. Она... Друзья, вот возьмите, например, даже историю царской семьи, там Николая II и так далее. Чем принцессы занимались? А? Санитарками. Они были санитарками при военном госпитале, друзья. Это принцесса этим занимается. Это нормальное состояние. Девушка молодая, до брака, должна быть добродетельной. Это ее основная функция. У нее других функций нет. Она должна помогать, она должна заботиться, она должна свое время тратить на то, чтобы быть добродетельной. Друзья, это такое учение Библии. К сожалению, сейчас, опять-таки, добродетель молодых девушек, она эпизодическая. То есть, ну, захотелось, и когда нашлось время. Но это не ее посвящение. Написано, посмотрите, написано, что посвящающим себя благочестию. То есть они себя посвятили, они об этом постоянно переживают, они постоянно думают, они себя посвятили, то есть как на служение. Она утром просыпается, и у нее же готовый план, что она сегодня будет делать. Кто-то там вяжет носки, кто-то шьет там еще что-то, кто-то посещает кого-то. Друзья, они должны быть добродетели. Ну и последнее. Мысли. Друзья, это из этой же главы, 15 стих, спасется через седородие. Я не хочу сейчас говорить о деторождении как таковом, это отдельная тема, но свяжу этот текст, 15 стих, спасется через седородие, с 31 главой притчи, где написано о добродетельной жене. Друзья, я понимаю так, что вот для жены, для девушки, высшей ценностью должна быть ее семья. То есть, я знаю девушек, которые ставят ценностью карьеру. Карьера, церковная карьера или карьера мирская, не так важно. Друзья, вот более почетного занятия для девушек нет, чем быть доброй женой и воспитывать детей. Более почетного ничего нет. И она должна об этом переживать. Смотрите, вот 31 глава притчи, которую мы читали. Вот у меня такое ощущение, что вот эта вот жена, она как директор фирмы какой-то. Вот у нее все распланировано. Там к зиме приготовлена двойная одежда. Там она как корабли все везет в свой дом. Она вот она все знает. Где подешевле, где подороже, где так, какие заботы, так и все. Друзья, вот у нее есть семья, вот ее вотчина, семья. Она устрояет дом. И она все свои силы прилагает к тому, чтобы в доме было хорошо, чтобы муж был хороший, дети все было окормлено, все было сделано, все. Задумает о поле, приобретает поле, все там написано в притче, друзья. к сожалению, еще раз говорю, что тенденция современного мира вот такая. Семья – это нужно, но это вторично. Например, работает девушка, устроилась на работу, у нее зарплата там 25 тысяч, хорошая зарплата. Ребенок заболел. Друзья, нормальное положение. Бросай работу, занимайся ребенком. Сейчас положение. Наняли сиделку, няньку, нянька с ребенком, жена работает. Друзья, у ней, у этой девушки, у этой женщины, у ней семья на втором, на третьем месте. Друзья, это неправильно. Бог в женщине ценит как хранительницу очага, как женщину, которая все делает для своей семьи. Ну, я не вижу большой проблем в нашей церкви вот в этом вопросе, но влияние мира очень серьезное. И потихонечку это проникает. Когда жена мечтает о поездках, мечтает о заграницах, мечтает об этом, об этом, об этом, это все прекрасно, когда вместе с семьей. Или не в ущерб семье. Но семьей занимаются дедушки, бабушки, семьей занимаются няньки, если богатая семья или еще кто-то. А жена занимается фитнесом, там, образованием, еще чем-то, но не семьей. Друзья, это тоже не библейская форма, ну, не библейское положение женщины. В этом случае она косынку свою носит. Ну, нечестно, так скажем, нечестно. Друзья, я хотел на этом закончить. Сильно новое я вряд ли вам что-то сказал, потому что все это как бы довольно известно, но у меня было на сердце вам об этом сказать, потому что